значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение истории народных волнений в городе Пугачев. Новости с суда над 12 обвиняемыми по так называемому «болотному делу». Окончание регистрации кандидатов в мэры Москвы. В США начинаются судебные слушания по делу Джохара Царнаева. Кто и когда применял химическое оружие в Сирии? Версия российских экспертов. И испанские защитники животных протестуют против традиционного забега с быками в Памплоне. Об этих событиях и темах 10 июля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Чеченская диаспора вывезла из города Пугачев в Саратовской области часть своей молодежи, сообщил в среду журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Сама чеченская диаспора вывезла ту часть молодежи, которую они считают радикальной, плохо управляемой, которая способна на какие-то, так сказать, противоправные поступки. То есть это как бы дело было самих родителей, которые приняли такое решение.
Местные жители рассказали, что Пугачев покинули 6 человек. Всего, по данным жителей, в городе живут около 100 чеченцев. Представители правительства Саратовской области и правоохранительных органов провели встречу с жителями Пугачева, которые требуют выселить из города всех чеченцев, не имеющих прописки и постоянной официальной работы. Волнения начались 7 июля после убийства 16-летним чеченцем десантника Руслана Маржанова. В городе прошло несколько митингов, их участники перекрывали трассу Саратов-Самара. Расследовать убийство, с которого начались волнения в город, приехали сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета. Основной версией следствия считают бытовой конфликт. По словам полпреда Бабича, в Пугачеве введено ограничение на продажу алкоголя.
Ограничения на продажу спиртных напитков, да, они установлены в силу той ситуации, которая сегодня в городе сложилась. Эта мера обоснована, потому что, вы знаете, вчера и позавчера, так сказать, значительная часть населения, которая принимала участие в протестных действиях, находилась в нетрезвом состоянии. Ну и, соответственно, конечно, недопустимо, поэтому такие ограничения введены.
Насколько велика межэтническая составляющая в событиях в Пугачеве и показывает ли этот конфликт, насколько опасно деградировали обыденные отношения между людьми в современной России? Об этом я побеседовал с петербургским социологом и этнологом Валентиной Узуновой, экспертом Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. Ситуация в Пугачеве выглядит типовой до ужаса. Таких конфликтов, как в этом городе, происходит очень много во всей России, и о многих мы совершенно не знаем, ну, может быть, потому что средства массовой информации не такое внимание по каким-то причинам на них обратили.
Такие случаи становятся почти привычными, к сожалению, в нашей среде. Я вижу чудовищный разлад культуры, в том, что она перестала воспроизводить, перестала передавать из поколения в поколение, прежде всего, навыки общения. Люди утратили интерес, утратили желание общаться с другими людьми. Это не касается даже укорененных и пришлых населения. Это все пронизывающая беда. Ну, а то, что здесь люди разных национальностей, это случайность, которая не сильно отличает известный нам Пугачёвый сюжет от того, что происходит ежедневно между теми же русскими и русскими.
Я, как журналист-международник, могу привести массу примеров государств и сообществ, где мирно и дружелюбно существуют рядом люди диаметрально противоположных культур и привычек, если говорить о ежедневном бытовом укладе. Именно моральная и психологическая деградация всему виной, а все-таки не удивительная разница в культурном воспитании.
Я здесь в Выборге разговаривала с женщиной, которая торговала домашними цветами. Она мне сказала удивительную вещь. Сама она приехала с тремя детьми из Таджикистана. Что ее поразило? Она большую часть своей жизни прожила там, в Таджикистане, будучи русской. Чудовищная злоба русских людей. А вот когда она увидела униженных, оскорбленных, заправленных таджиков, гастарбайтеров там, в Выборге, она говорит, я просто плакала, потому что я знаю этих людей. Я с ними жила, я с ними работала, я растила своих детей в той, в другой среде, с людьми другой национальности. И мы жили бедно, но мы были очень добры друг к другу. Здесь, среди русских, я не вижу ни такой отзывчивости, ни такой доброты. Злость и раздражение.
Что вы думаете о такой теории, что власть, несмотря на вроде бы внешние совсем другие заявления, иногда специально подогревает конфликты такого рода, как в Пугачеве, и дает понять, что на самом деле межэтнический такой окрас у них существует, просто за тем, чтобы отвлечь внимание от глобальных политических проблем страны?
Здесь может быть как раз обратный порядок. Власть боится. И начинает заигрывать с большинством. Она не умеет сказать людям, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Да потому что она боится этих людей. По многим причинам. Боится, потому что их много. Боится, потому что они злые. Боится, потому что у нее всегда рвется в пушку. И она знает, что люди это знают.
Есть ли сейчас хоть какой-либо маломальски действенный рецепт излечения от этой озверелости?
Боюсь, что нет. Потому что зависть и отсюда озлобленность настолько разъели души, настолько неправильные стереотипы восприятия и общения, что это слишком глубоко и затянувшийся кризис в отношениях. Нет эмпатии. А без чувства эмпатии, доверия, сочувствия, сострадания к другому невозможно отношения нормальные, человеческие.
В таком случае, если столь печален прогноз, события, подобные тем, что произошли в Пугачеве, в Кондопоге и массу примеров еще можно вспомнить, они будут учащаться и, как предсказывают многие, именно тотальный развал общества, страны, не знаю уж как сказать, может начаться именно с малых российских городов.
Конечно, власть будет уповать на силу, интеллигенция будет говорить о том, что закон должен быть превыше всего, ну а реальное положение дел того, что в любой ситуации, казалось бы, ну просто ничтожной и типовой, могут воспользоваться те, кто хотят раздуть пожар, хотят вот того, чтобы такие волнения, как сейчас мы наблюдаем в Пугачевске, чтобы это рвануло по всей стране.
В эфире «Радио Свобода» была петербургский социолог и этнолог Валентина Узунова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Мосгорсуде продолжается рассмотрение по существу так называемого «болотного дела». На скамье подсудимых 12 человек. Им инкриминируется участие в массовых беспорядках и насильственные действия в отношении представителей органов власти. Весь день в зале суда работала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сегодня в Московском городском суде продолжился допрос свидетеля обвинения Дмитрия Дениченко, который во время событий на Болотной площади работал заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД. Вопросы ему задавали подсудимые и защитники, адвокаты. Интересовало то, как свидетель понимает понятие массовых беспорядков, на что свидетель ответил, что считает, что массовые беспорядки на Болотной площади были, поскольку были факты насилия по отношению к сотрудникам полиции. Демонстранты сопротивлялись требованиям полицейских, а также было вооруженное сопротивление полиции. После этого адвокат Клюган, представляющий на этом процессе интересы Николая Кавказского, уточнил у свидетеля, что же тот понимает под вооруженным сопротивлением, на что свидетель ответил, что демонстранты бросали сотрудников полиции камни, бросали пустые бутылки, на что адвокат сказал, что это не оружие. Кроме того, подсудимые спрашивали у него, как именно начались массовые беспорядки, что именно он считает их началом. Он отвечал, что беспорядки были организованы координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. По его указанию начался прорыв цепочки ОМОНа, которая стояла в районе Малого Каменного моста и преграждала путь в сторону Большого Каменного моста.
Известно, что Дмитрий Дьяниченко, который руководил действиями полиции на Болотной площади, назвал депутата Госдумы от «Справедливой России» Илью Пономарева одним из организаторов беспорядков.
Один из подсудимых, Сергей Кривов, спрашивал, видел ли на Болотной площади свидетель, вот в частности депутата Пономарева, также депутата Гудкова, журналиста Николая Сванидзе, которые по версии защитников общались в тот день с полицией и выясняли, почему люди не могут пройти по Малому Каменному мосту. И в ответ на это свидетель сказал, что да, он их видел, у него спросили, что же делали, вот депутат, в частности, Пономарев, и свидетель ответил, что он вместе с Удальцовым организовывал массовые беспорядки.
Сегодня же Замоскворецкий суд Москвы продлил арест одному из обвиняемых по болотному делу Михаилу Косенко, но это другое дело.
Сегодня в Московском городском суде дело Косенко также обсуждали активисты и адвокаты во время перерыва в коридоре суда. В частности, адвокаты обращают внимание на то, что в деле Косенко сегодня судья, ведущая это дело, Людмила Москаленко, согласилась приобщить к материалам дела Косенко признательные показания другого фигуранта этого дела, Максима Лузянина, который еще в ноябре прошлого года был осужден на 4,5 года колонии по тем же статьям участия в массовых беспорядках и применения силы по отношению к сотрудникам полиции. И адвокаты опасаются, что вот раз Дере Косенко эти материалы приобщили, то может сработать принцип при юрисдикции, по которому следователям не нужно будет доказывать, что массовые беспорядки на Болотной площади были.
О том, что сегодня происходило в Мосгорсуде, где продолжается рассмотрение по существу так называемого «болотного дела», мы беседовали с моей коллегой Натальей Джанпаладовой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве продолжается кампания по выборам мэра. Сегодня Московский избирком неожиданно принял документы для выдвижения в мэры у представителя лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Николай Полозов. На сегодняшний день у Сергея Собянина 5 реальных противников на выборах мэра Москвы. Это кандидат от КПРФ Иван Мельников, представитель «Справедливой России» Николай Левичев, глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин, член ЛДПР Михаил Дегтярев и оппозиционер Алексей Навальный, выдвинутый партией РПР «Парнас». Навальный в среду представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидатом. На выходе из здания Алексей Навальный был задержан полицией, но потом сразу же отпущен. Перед ним извинились, сказав, что обознались. Рассказывает Любовь Чижова.
Несмотря на то, что Мосизбирком все-таки принял документы лидера Левого фронта Сергея Удальцова для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Москвы, он не успевает собрать необходимые подписи муниципальных депутатов и выполнить ряд других условий для того, чтобы зарегистрироваться. Однако адвокат Удальцова Николай Полозов полагает, что факт принятия документов все равно важен, так как он формирует практику выдвижения на выборы находящихся под домашним арестом людей. Вот что сказал Николай Полозов в интервью «Радио Свобода».
Вчера это была такая финальная отчаянная попытка сдать документы, и Мосизбирком неожиданно принимает. И в сухом остатке у нас получается, что имело место бездействие государственного органа, потому что если Мосизбирком принимает эти документы, что ему мешало принять в то время, когда Удальцов в первый раз обратился к ним? Почему они отказали в тот раз? Непонятно. Конечно, здесь существует юридическая лакуна, пробел в законодательстве, связанные с выдвижением лиц, которые находятся под домашним арестом. Домашние аресты на практике были введены не так давно. Процедуры выдвижения из-под домашних арестов еще никто не осуществлял. Удальцов первый, кто это делает. В данном случае мы вчера обсуждали с Сергеем Удальцовым перспективы. Он намерен обращаться в суд, к Мосизбиркому, в связи с тем, что своими злонамеренными действиями, а также бездействием, фактически Мосизбирком лишил Удальцова конституционного права быть избранным, поставив его в неравное состояние кандидатами условия.
Это был адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. Выборы мэра Москвы запланированы на 8 сентября. Они проводятся в связи с отставкой Сергея Собянина, назначенного на этот пост в 2010 году и решившего теперь побороться за него на выборах. Всего на эту должность претендует около 30 человек, однако собрать необходимые для окончательной регистрации 110 подписей муниципальных депутатов помимо Собянина смогут, по всей видимости, только пятеро. Это Алексей Навальный, кандидат от КПРФ Иван Мельников, представитель «Справедливой России» Николай Левичев, член ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Руководитель Института региональной политики, политолог Алексей Титков, полагает, что Алексей Навальный не сможет дойти до конца предвыборной гонки, хотя и у него, и у других соперников Собянина неплохие шансы на нынешних выборах.
Я думаю, что Навальный с очень большой вероятностью будет зарегистрирован, и затем с такой же вероятностью будет отстранен от выборов, видимо, где-то в августе, после того, как вступит в силу приговор Кировского суда. Я думаю, что это часть той же тактики, с которой командой Собянина была выбрана, то есть показать, что выборы были достаточно свободными и даже открыто вот оппозиционным кандидатам предоставлялись достаточные возможности. У Собянина пока остаются хорошие шансы на победу в первом туре, но это преимущество непрочное, поскольку у Собянина есть слабое место, у него нет жесткого ядра сторонников, которые явно настроены за него проголосовать. То есть основную массу тех, кто сейчас вот склоняется к голосованию за Собянина, составляют избиратели с такой достаточно слабой мотивацией, которые свое решение вполне могут изменить, если компания приобретет неожиданный оборот. То есть с точки зрения штаба Собянина сейчас все, в принципе, объективно так и выглядит. Ситуация, что Собянин имеет значительное преимущество, которое в ходе кампании внезапно из-за какого-то риска может растеряться, поэтому я думаю, что сейчас настроение в собянинском избирательном штабе все-таки достаточно нервное и далекое. Какой состав кандидатов, который уже определился, он скорее для Собянина представляет собой не очень удачный расклад, поскольку Митрохин и Мельников – это в целом кандидаты скорее взаимно дополняющие друг друга, чем конкурирующие. Навальный в этом смысле тоже скорее дополняющий, чем конкурирующий. В этом смысле сейчас вот три главных альтернативных кандидата, они идут скорее единым фронтом, несмотря на все там сложные отношения, конфликты между ними. И разбивка голосов пока не имеет принципиального значения, поскольку основная интрига идет вокруг второго тура, состоится ли он в принципе. То есть в целом пока из всех сценариев, которые вообще были возможны на московских выборах, получается, пожалуй, самый благоприятный для оппозиции и самый сложный для собянинской команды, несмотря на все ее изначальное сохраняющееся пока преимущество.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Накануне выборов мэра Москвы Мосгордума приняла закон, отменяющий использование открепительных удостоверений на региональных выборах. Открепительные удостоверения перестанут использовать, начиная с 2014 года, когда пройдут выборы в Мосгордуму. На выборах мэра, которые состоятся 8 сентября, еще можно будет проголосовать по открепительному талону. В ходе наблюдения за выборами неоднократно фиксировались случаи голосования по одному и тому же открепительному удостоверению несколько раз. В просторечии эта форма фальсификации выборов называется «карусель». Для выборов мэра Москвы напечатают 10 тысяч открепительных удостоверений. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы о проблемах Москвы и способах их решения с экспертами и гражданскими активистами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
По мнению сопредседателя движения «Жилищная солидарность» Дмитрия Катаева, основными проблемами Москвы остаются дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и растущий уровень коррупции.
Изменилась немножко структура коррупции. Сейчас в основном она идет через благоустройство. Вот там просто черная дыра. Город, в общем-то, в неплохом состоянии, вот так вот, внешне. И тратят сейчас такие деньги на вот это самое его благоустройство, якобы, совершенно бессмысленно, поскольку есть вещи все-таки неотложные. Это капитальный ремонт, который государство так и не делает, не выполняет свои обязательства. И, конечно, дорожное строительство. И старые претензии по жилищно-коммунальному хозяйству, это как было, так и осталось все.
Большой критики со стороны как городов. горожан, так и оппозиционных политиков в последнее время подвергается строительство в Москве крупных автомагистралей, призванных спасти город от пробок. По мнению Дмитрия Катаева, новые дороги транспортную проблему не решат, а только ударят по экологии столицы.
Те дороги, которые строятся, нанесут огромный вред людям, которые будут жить на обочинах этих дорог. По одной, по этой причине их так строить нельзя. Вот нельзя и все. Как-то нельзя мостить мостовую там телами людей, вот так же нельзя по микрорайонам жилым прокладывать вот такие магистрали. Мониторинг всяких загрязнений выдает обычно только средние цифры по городу. Но младенцу ясно, что на обочине магистрали загрязнений раз в 10 больше, чем в среднем по городу. Значит, если в среднем по городу, скажем, 0,3 ПДК, предельно допустимой концентрации, то это значит, что на обочине магистрали будет 3 ПДК, а то и больше. Второй аргумент. Практически все эти строящиеся магистрали, они не решают проблемы пробок. Начинать надо автодорожное строительство не с Москвы, потому что как только мы построим транзитную магистраль через Москву, в нее устремится весь транзит с области, а он большой, и моментально либо пробка, либо эти самые выхлопы. Начинать дорожное строительство надо с дальнего Подмосковья, не с ближнего, вот где-то собирается строить большое центральное кольцо, БЦКД, большую центральную кольцевую дорогу. А надо строить еще большую кольцевую дорогу между областными центрами вокруг Москвы. Это, во-первых, оживит эти города, отвлечет туда из Москвы излишнюю рабочую силу, создаст возможности для объезда московского региона. А в московском регионе надо просто привести в порядок бетонки и ни в коем случае не расширять, потому что все это пойдет по подмосковным лесам, которые и так наладят.
Говорил сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Многие претенденты на пост мэра Москвы обещают в своих предвыборных программах не только решать хозяйственные проблемы города, но и менять саму систему управления столицей. Так, среди приоритетов оппозиционера Алексея Навального, выдвинутого партией РПР «Парнас», децентрализация управления городом и повышение прозрачности деятельности чиновников. Политическую реформу обещает и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его словам, власть должна перейти под контроль москвичей, должна быть установлена обратная связь между жителями города и властями. Но насколько велики шансы для оппозиционного политика стать эффективным хозяйственником, будучи избранным на пост мэра? С этим вопросом я обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
Я думаю, что такие люди, как тот же Навальный, тот же Митрохин или там, скажем, коммунист Мельников, они нашли бы должный компромисс между политическими программами своих партий и амбициями сторонников, с одной стороны, и, так сказать, хозяйственными нуждами.
По мнению независимого муниципального депутата района Южная Тушина Веры Кичановой, решение хозяйственных проблем Москвы невозможно без структурного изменения системы управления городом.
Большинство проблем Москвы – это не проблемы Москвы в целиком, это проблемы конкретных районов, а иногда даже дворов. И главная проблема Москвы – то, что все управление и решение этих проблем, оно централизовано, решения принимаются на самом высоком уровне. Это тот уровень, на котором люди, даже если это будут честные, порядочные, хорошие, некоррумпированные чиновники все равно не поймут, что нужно жителям конкретного дома и конкретного двора. То есть, конечно, общегородские проблемы, такие как проблема транспорта, но большинство проблем, даже такие, о которых тоже принято говорить, как об общегородских, как экология, точечная застройка, это проблема не экологии вообще или там застройки, а это проблема, опять же, конкретного двора, где жителей нужно спросить, что им нужно на этом месте. Детский сад, парковка или газон, или роща, что они хотят там видеть. Поэтому я думаю, что если оппозиционный кандидат придет к власти, то первое, что он должен сделать, и это, кстати, очень хорошо, что это понимают почти все оппозиционные кандидаты, это децентрализация власти и передача максимального количества полномочий на места.
Говорила муниципальный депутат Вера Кичанова. По словам политолога Владимира Прибыловского, Москва сейчас один из самых бюрократизированных городов России. В столице принижена роль городской думы, а муниципальные органы не имеют практически никакой власти. По мнению эксперта, для того, чтобы решать городские проблемы, необходимо усиливать роль выборных органов на местах, как это делается во многих западных столицах.
Программы всех демократических кандидатов, да и левых тоже, предусматривают изменение соотношения в администрировании, в контроле между бюрократией и населением. Население, несомненно, нужно привлекать, в нем есть большой потенциал. Собственно, большинство крупных городов мира управляются не так, как Москва, при Лужкове и Собянине. И, насколько я понимаю, и в программе Навального, и в программе коммунистов, и в программе «Яблоко» есть ориентация на западный опыт. Насколько я понимаю, коммунисты собираются ориентироваться на лейбористский опыт в Лондоне, опыт Парижа, Нью-Йорка, Парижа тоже, в общем, все используют.
Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил жалобы двух некоммерческих организаций – Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» и Комитета гражданское содействие на действия прокуратуры. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали проверки многих правозащитных НКО. В Москве прокуроры побывали в офисах российского представительства Amnesty International, Движения за права человека, Центра «Мемориал», Фонда «Общественный вердикт» и Московской хельсинкской группы. Проверяющие также пришли в московские офисы Transparency International и Human Rights Watch. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Заместитель руководителя ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц в интервью «Радио Свобода» сказал, что решение замоскворецкого суда было ожидаемым, хотя и нарушающим, по его мнению, нормы закона. Но для того, чтобы обращаться в международные суды, необходимо пройти все инстанции в России.
Решение с точки зрения опыта уже судов ожидаемо, но с точки зрения права, конечно, мы надеялись на то, что представители «Голоса» выиграют, потому что «Голос» вынужден был оспаривать представление прокуратуры в отношении региональной организации, хотя, с одной стороны, уже как бы это не носит какого-то супер юридического характера, потому что уже там было и судебное решение, которое ориентировало Министерство юстиции, но все равно для того, чтобы дальше судиться в Конституционном суде, в Европейском суде прав человека необходимо было обжаловать эти действия. Поэтому мы обжаловали действия прокуратуры, обжаловали вот это представление, в котором было указано то, что региональная организация «Голос» планирует в будущем проводить мероприятия, основываясь на нашем плане. Мероприятия проведены не были, но все равно суд сказал своим решением, что даже намерение проводить мероприятие – это уже есть факт действительности, что, в принципе, противоречит здравой логике. Вот, поэтому вот мы будем, безусловно, вынуждены будем обжаловать это. Следующий этап – мы намерены, как минимум, обратиться в Европейский суд прав человека, затем Конституционный суд с тем, чтобы вообще оспаривать все эти нормы закона в принципе.
Решение замоскворецкого суда по жалобе Комитета гражданское содействие было аналогичным тому, что вынесено по ассоциации «Голос». Но и для руководителя этой правозащитной организации Светланы Ганушкиной, как и для ее коллег, оно не стало неожиданным.
Абсолютно ожидаемо, потому что ровно такие же два решения были приняты по таким же жалобам со стороны правозащитного центра «Мемориала» и международного «Мемориала». Так что ничего другого мы не ожидали. Я, правда, первый раз была на суде и первый раз видела судью Варанкину, которая улыбалась, которая, очевидно, все совершенно понимала. Но сначала она приняла решение по поводу «Голоса», признав необходимость для него записываться в реестр иностранных агентов. Ну и потом уже по нашей организации очень быстро, боюсь, что безнадежно. Будем обжаловать. Хотя тут сейчас начали чудеса совершаться некоторые. Во-первых, по поводу некоторых наших коллег были приняты решения, что они не являются иностранными агентами. И это совершенно невозможно понять, эту логику, потому что, на мой взгляд, самый не иностранный агент, меньше всего занимающийся политикой, какой бы то ни было, это все-таки «Голос». Потому что это организация, которая добивается того, чтобы выборы были честные, справедливые и свободные. Чего ж тут? Либо вы считаете, что это нужно, либо считаете, что не нужно. Это противоречит политике сегодняшней государственной. Это почти что саморазоблачительное решение.
Всего в суд обратились 8 организаций. Все они настаивали на незаконности проведения у них проверок, а также требования о регистрации в качестве иностранного агента. Помимо «Голоса» и гражданского содействия, это некоммерческие организации, общественные. Вердикт за права человека, Мемориал, Transparency International Russia, Горячая линия и в защиту прав заключенных. Правозащитники полны решимости оспорить решение судов российских в Страсбурге. Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода» сказала, что надеется на скорое решение Европейского суда.
На самом деле мы уже обратились в Европейский суд. Вот наша организация принадлежит к тем 11, которые, как только вступил в силу этот закон, обратились в Европейский суд с просьбой просьбой признать нас потенциальными жертвами этого закона в связи с нарушением этим законом статьи 10, 11 и, если не ошибаюсь, 18 Европейской конвенции. А теперь уже, по крайней мере, две организации стали не потенциальными, а реальными жертвами этого закона. Это «Голос» и правозащитный центр «Мемориал». Поэтому я вот жду результата коммуникации государства этой жалобы со стороны Европейского суда. Очень хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.
Напомним, массовая проверка НКО по линии прокуратуры, Минюста и налоговой службы идет уже несколько месяцев. По заявлениям Генпрокуратуры, проверки некоммерческих организаций носят плановый характер и связаны с вступившим в силу законом, который обязывает НКО, получающие западные гранты, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. В среду генпрокурор Юрий Чайка заявил, что «Мемориал» и «Голос», используя пробелы в российском законодательстве, чтобы уклониться от приобретения статуса иностранных агентов, создали разветвленную структуру подразделений, представляющих 64 самостоятельных юридических лица. В ответ глава «Мемориала» Арсений Рогинский сказал, что ни одна из организаций «Мемориала» иностранным агентом не является и в этом качестве регистрироваться не будет. Ведущие российские правозащитные организации бойкотируют закон об НКО и подчеркивают, что не являются иностранными агентами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В США сегодня предстал перед судом обвиняемый в организации теракта во время бостонского марафона Джохар Царнаев. В случае признания вины Царнаеву грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Старший брат Джохара Тамерлан, который также подозревается в организации взрывов в Бостоне, был убит в перестрелке с полицией. В результате двух взрывов на финише бостонского марафона 15 апреля погибли три человека, более 260 были ранены. Четвертая жертва, сотрудник полиции, погиб от ранений, полученных 19 апреля при попытке задержать Джохара и Тамерлана Царнаевых. О том, что представляет собой обычно первый день таких судебных слушаний, я побеседовал с корреспондентом Радио Свобода в США Юрием Жигалкиным.
Сегодняшняя процедура – это очень предварительный этап в процессе судопроизводства. Реальный судебный процесс, скорее всего, начнется не раньше, чем через несколько месяцев. Сегодня Джохар Царнаев появится в зале суда в сопровождении своих адвокатов. Ему будет зачитано предварительное обвинительное заключение. Судья на этих слушаниях может назначить дату начала процесса, но эта дата почти наверняка будет не окончательной, потому что защите и обвинению до суда предстоит договориться о многочисленных процессуальных вопросах. Например, очень важный вопрос. Еще не составлено окончательное обвинительное заключение. К 30 пунктам обвинения могут быть прибавлены новые. Очень важно то, что министр юстиции Эрик Холдер пока не решил, будет ли обвинение требовать смертной казни. У защиты наверняка будут вопросы и возражения, по которым судья должен вынести процедурное решение до начала судебных слушаний. Так что, Александр, сегодняшнее заседание прежде всего интересно тем, что 19-летний Джохар Царнаев впервые предстанет перед публикой. Места в зале в основном отведены родственникам жертв взрывов на финише бостонского марафона. Большая часть журналистов, наших коллег, будет наблюдать за процедурой в помещении суда в другой комнате, куда будет вестись прямая телевизионная трансляция.
Все-таки каковы формулировки обвинения? В чем обвиняется Джохар Царнаев?
В обвинительном заключении, Александр, 30 пунктов. Самыми серьезными являются обвинения в применении оружия массового поражения, то есть имеются в виду взрывные устройства. Применение оружия массового поражения, которое повлекло гибель людей. Подрыв взрывного устройства, которое повлекло человеческие жертвы, нанесение увечий сотням пострадавших, незаконное владение и применение огнестрельного оружия. То есть обвинений много. Во время расследования следователи воссоздали полную, иногда поминутную картину террористических атак и процесса подготовки к ним. И они обнаружили то, что они называют преступными деяниями, буквально на каждом этапе этого процесса. В памяти компьютера Царнаева были найдены джихадистские издания, статья, где даются подробные инструкции сооружения взрывного устройства. В его комнате в общежитии, Александр, были найдены гильзы зарядов для фейерверка. Именно эта взрывчатка использовалась братьями в их взрывных зарядах. Но самое главное наглядное свидетельство – это материалы видео и фотосъемки, где братья Царнаевы изображены, по сути, в ходе совершения преступления. Так что прокуратура, можно сказать, многократно застраховалась, вчинив Джохару Царнаеву 17 обвинений, наказанием по которым является смертная казнь, и 13 других. Эти обвинения наказуемы пожизненным заключением.
Напомню, я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в США Юрием Жигалкиным. И в продолжение. Позиция прокуратуры на предстоящем процессе более или менее ясна. А вот какую стратегию изберет защита? Это один из вопросов, который корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов задал известному американскому правоведу Таре Гельфман.
Главная, на мой взгляд, линия защиты сведется к тому, что Джохар Сарнаев, хотя он формальный и совершеннолетний, слишком молод, впечатлителен и неопытен, и что поэтому он и попал под влияние своего действительно радикализованного и харизматичного брата. У обвинения, как мне кажется, позиция сильнее. В его распоряжении масса вещдоков. Фотосвидетельства закладки рюкзаков с бомбами у финишной черты марафона и отпечатки пальцев на осколках бомб, переговоры братьев по предоплаченным операторским телефонам, за которыми с коротким интервалом последовали взрывы, систематическое посещение веб-сайтов экстремистов с их инструктажем подрывников-любителей, заказ по интернету компонентов взрывных устройств. А чего стоит антиамериканская филиппика Джохара, начертанная на внутренней стороне борта моторной лодки, в которой он прятался от полиции? Помимо нецензурного проклятия в адрес правительства США, она дышит жаждой мести за якобы происходящий геноцид гражданского населения Ирака и Афганистана, в котором он обвиняет американскую армию. Исходит из нее также презрение к жертвам бостонских взрывов, от которых он отмахивается как от побочного урона. Содержит послание, которое Джохар мог вполне считать предсмертным, и такие слова. «Тамерлан – шахид, он сейчас в раю, и я надеюсь к нему присоединиться». Не очень это похоже на невинного юношу, попавшего под дурное влияние и не осознающего, что он творит. Боюсь, не смогут присяжные вписать в этот образ и тот кадр, в котором Джохар оставляет рюкзак с бомбой вблизи 7-летнего мальчика, которого он сознательно и хладнокровно отобрал на заклание. Возвращаясь к вопросу о рискованности использования в делах о терроризме судов общей юрисдикции, нежели военных трибуналов, профессор Гельфман приводит следующий казуистический довод, который с большой вероятностью пустит в ход защита. Речь идет о масштабном расследовании, проведенном ФБР, в том числе в России, на предмет выявления возможных связей Царнаевых с террористическими организациями. Такие связи, как было заявлено, не обнаружены, и материалы дознания не обнародованы. Но в общих судах, в отличие от трибуналов, адвокаты вправе выстраивать самые невероятные гипотезы в надежде, что они посеют у присяжных сомнения в виновности их подопечного. К примеру, Сарнаев не заслуживает высшей меры, так как являлся лишь пешкой в преступных планах Аль-Каиды или ее союзников. Поскольку, опять-таки, дело слушается в общем суде, а не перед трибуналом, адвокаты полномочны требовать от ФБР документы, относящиеся к расследованию деятельности Царнаева. И если ФБР откажет им в этом, сославшись на секретность, то следующим аргументом будет: «Объясните, пожалуйста, суду, почему Джохару Царнаеву не предъявлено обвинение по статье о терроризме в сговоре с Аль-Каидой». Прокуратура пока не объявила, будет ли она просить для Царнаева высшие меры. Собеседница «Радио Свободы» полагает, что будет. Администрация Обамы, отказавшаяся судить террористов в трибуналах, политически крайне важно продемонстрировать, что суды общей юрисдикции способны наказывать таких преступников быстро и сурово. Защищать Царнаева будут адвокаты, назначенные прокуратурой. По словам профессора Гельфман, это идеалисты, работающие по убеждениям, но в то же время еще и профессионалы. В таком резонансном деле власти ни за что не станут рисковать своей репутацией, назначив подсудимому посредственных защитников.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Соединенные Штаты отвергли заявление России о том, что существуют доказательства применения сирийскими повстанцами химического оружия. Представитель Белого дома Джеймс Карни подчеркнул, что американской администрации пока не были представлены весомые свидетельства того, что оппозиционные силы в Сирии имеют возможность применять или уже применяли оружие такого типа. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно утверждениям посла России в ООН Виталия Чуркина, доказательства того, что сирийская оппозиция применила боевой газ «Зарин», были собраны российскими экспертами по горячим следам после атаки на город Хан-аль-Асаль, неподалеку от Алеппо. По словам Чуркина, 80-страничный отчет об этих событиях был передан генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.
Я только что передал генеральному секретарю результаты анализов проб, взятых российскими специалистами в Хан-аль-Асале. Я хочу подчеркнуть, что в отличие от других отчетов, представленных генеральному секретарю, наши пробы были взяты российскими экспертами лично, на местах, в которые попали снаряды. Они не были переданы нам какой-либо третьей стороной. Результаты анализов ясно указывают, что снаряды, которые применялись в Хан-аль-Асале, не индустриального производства и были наполнены зарином. Технические характеристики характеристики Зарина доказывают, что он также не индустриального производства. Таким образом, есть все основания полагать, что именно вооруженная оппозиция применила химическое оружие в Хан-аль-Ассале. Согласно имеющейся у нас информации, производство неуправляемых снарядов «Башаир-3» началось в феврале 2013 года так называемой бригадой Башара аль-Насара, входящей в состав свободной сирийской армии.
Башар аль-Наср бригейд, affiliated with the Free Syrian Army.
Пресс-секретарь Пан Ги Муна Мартин Нисирки сообщил, что представленный России доклад изучается. Копии доклада, как сказал Чуркин, будут переданы правительствам стран Запада. Британия, Франция и США ранее заявляли, что передали экспертам ООН свидетельство того, что химическое оружие в Сирии применяли регулярные войска, верные нынешнему президенту страны Башару Асаду. Представитель Белого дома Джеймс Карни, комментируя заявление Чуркина, подчеркнул, что доказательств использования химического оружия повстанцами в Сирии у Соединенных Штатов нет. Карни вновь потребовал, чтобы сирийское правительство допустило в страну экспертов ООН. С аналогичным требованием выступил во вторник и посол Франции в ООН Жерар Аро. Виталий Чуркин, в свою очередь, назвал не впечатляющими для российских экспертов, представленные Вашингтоном, Лондоном и Парижем, свидетельство применения запрещенных видов оружия режимом Башара Асада. Сирия заявляет, что готова допустить сотрудников ООН для расследования обстоятельств боя за Хан-аль-Ассаль, однако Пан Ги Мун настаивает, чтобы им была представлена возможность полностью исследовать все места, где, как утверждают стороны сирийского конфликта, применялось химическое оружие. Для переговоров о механизме работы экспертов ООН в Сирии в Дамаск прибыли глава отдела расследований ООН Аки Сёльстрём и верховный представитель ООН по разоружению Ангела Кани. Министр иностранных дел стран, входящих в так называемую группу друзей Сирии, в конце июня поддержали оказание военной помощи сирийским повстанцам. Об этом они заявили в столице Катара Дохи на очередном заседании этой группы. Премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасем бин Джабер Аль-Тани заявил тогда, что поставка вооружений сирийской оппозиции, возможно, единственный путь добиться мира в Сирии. Участвовавший во встрече в Дохе госсекретарь США Джон Керри отметил, что это необходимо для того, чтобы положить конец дисбалансу сил в Сирии. По его словам, Вашингтон по-прежнему поддерживает мирное урегулирование конфликта в Сирии и проведение в связи с этим международной конференции в Женеве. Однако дата конференции до сих пор не определена, а представители оппозиции отказываются пока участвовать в ней. Евросоюз с 1 июня отменил эмбарго на поставки вооружений сирийской оппозиции, однако пока конкретные решения по этому поводу не принимались. В ходе состоявшегося в середине июня саммита «Большой восьмерки» лидерам западных стран не удалось убедить президента России Владимира Путина смягчить позицию Москвы и согласиться на план мирного урегулирования сирийского конфликта, предусматривающий отстранение Асада от власти и создание переходного правительства. От того, будет ли официально подтверждено применение в Сирии химического оружия, во многом зависит возможное решение об иностранном вмешательстве в продолжающийся уже почти полтора года вооруженный конфликт, жертвами которого уже стали более 90 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул туристический теплоход «Булгария». Это стало крупнейшей водной катастрофой в современной России по количеству жертв. 122 человека погибли, спаслись 79. На этой неделе с 10 по 12 июля в Республике Татарстан объявлен траур. О судебном разбирательстве по делу о гибели Булгарии, которое затягивается по причине неявки потерпевших, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Гумара Абдрахманова, у которого на Булгарии были 12-летний сын и близкие родственники, в начале июля доставили в московский суд Казани в наручниках. Он не являлся на заседание, хотя проходит по делу потерпевшим. Судебные приставы могли проявить такую строгость, поскольку участие в заседании – это обязанность потерпевшего, если, конечно, он официально не обратился к суду с заявлением рассматривать дело в отсутствии потерпевшего. Гумар Абдрахманов объяснил, что ему было не до того. Приходится смотреть за ребенком, который после пережитого ушел в себя, замкнулся. Но потерпевших по делу о гибели Булгарии десятки человек. Далеко не все из них соблюли формальности, чтобы дать суду возможность идти в установленном законом порядке и в их отсутствие. Потерпевшими признаны выжившие туристы и члены команды Булгарии, родственники погибших. Когда в очередной раз приставы не смогли обеспечить участие в заседании еще дюжины потерпевших, судья принял решение начать допрос свидетелей и параллельно исследовать материалы дела. Допрошенные свидетели говорят, что на Булгарии было слишком много такого, на что вовремя не обратили внимания. Это и не сделанный капитальный ремонт, и перегруженность судна, и команда, некоторые члены которой прикладывались к спиртному прямо во время рейса. Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Мария Потяшина давала показания в суде как свидетель. Она сказала, что Булгария вышла в рейс без судового санитарного свидетельства. Это нарушение относится и к вопросу о превышении количества пассажиров. Если судно рассчитано на 100-120 человек, то, со слов представителя Роспотребнадзора, санинспекторы не выдали бы документ на перевозку в два раза большего числа людей, как это было на Булгарии. Впрочем, чтобы следить за соблюдением этой нормы, инспекторам нужно предоставить право проверять суда каждый раз перед плаванием. Среди потерпевших, кто выступил на суде, был помощник механика Булгарии Константин Пузанков. Незадолго до злополучного рейса он хотел уволиться, но задержался по просьбе капитана и в надежде получить долги по зарплате еще за прошлую навигацию, около 100 тысяч рублей. Константин Пузанков объяснил желание уволиться тем, что судно было в удручающем состоянии. Вместо капитального ремонта двигателя его просто залатали. На агрегатах даже маркировки не было. Ходить с таким двигателем было нельзя, заявил Пузанков. Помощник механика видел своими глазами, как в результате крена Булгарии в открытые иллюминаторы стала заливаться вода. Большая часть неопрошенных еще потерпевших – это выжившие члены команды. Лето для них – время заработков. Кто-то ссылается не только на занятость, но и на необходимость ухода за грудными детьми. Но к членам команды у суда особенно много вопросов. А их нежелание прийти в суд и дать показания вызывает негодование родственников погибших пассажиров. А порой нервозной обстановки в суде говорят наблюдающие за процессом журналисты. Не ставит ли такое поведение потерпевших под угрозу саму цель суда – выявить и наказать виновных? И что можно и должно сделать в этой ситуации, чтобы судебный процесс сохранил свою легитимность? Глава Ассоциации юристов за права человека Евгений Архипов в первую очередь подчеркнул, что обеспечить участие потерпевших в процессе – это обязанность государства.
Потерпевшие имеют право участвовать в процессе, представлять доказательства, знать о процессе самом, да, какие процедуры там проходят, знакомиться со всеми протоколами, документами, да, материалами уголовного дела и так далее, и так далее. То есть прав у потерпевшего довольно-таки много, и обязанность потерпевшего как раз является на суд. Но, опять же, да, я подчеркиваю, что должна быть уважительность причины. Если потерпевший не является, то, соответственно, без него нельзя провести процесс, и то, безусловно, потерпевший может быть доставлен. Но, опять же, доставление потерпевшего должно происходить за счет государства, а не за счет самого потерпевшего, если речь идет о другом регионе, да, о другом населенном пункте и определенных, скажем так, затратах финансовых. Исходить из чего? Во-первых, из того, что показания потерпевших были даны на стадии следствия, то есть на стадии предварительного следствия. Если суд сочтет данные доказательства достаточными, да, то есть показания есть в деле, то на практике суд, как правило, не вызывает потерпевших. Потерпевшие очень часто пишут заявление о том, что они хотят, чтобы их дело рассмотрено было в отсутствии их, и суд, исходя уже, скажем так, из необходимости, да, целесообразности, достаточности представленных доказательств, принимает решение вызывать их, либо все-таки ограничиться теми показаниями, которые были даны ранее. Эта практика часто, когда потерпевший не ходит на процесс, это очень, к сожалению, распространено среди многих из-за того, что у нас не защищается право потерпевшего. А из-за этого складывается такое, да, впечатление, что на суд вроде и не надо ходить, а если пойдешь, то какие-то проблемы себе заработаешь. Опять же, да, это обязанность суда все это выяснить и проверить, и уточнить, а почему потерпевший и по каким причинам он не является.
По делу о крушении Булгарии судят гендиректора компании «Арго Речтур», субарендатора теплохода Светлану Инякину, начальника Казанского отдела Госморречнадзора Ирека Тимиргазеева и бывшего главного инспектора этого же отдела Владислава Семенова. Обвиняемыми проходят также старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов. Вину в инкриминируемом преступлении признал только Владислав Семенов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В Испании продолжается праздник святого Фермина, на котором люди соревнуются в беге с быками. Он проходит в городе Памплона, столице Наварры, на севере страны. Это один из наиболее известных и популярных праздников, как в самой Испании, так и в мире. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Праздник святого Фермина начался, как всегда, с запуска пороховой ракеты с балкона мэрии Памплоны. Эта церемония, существующая многие десятилетия, на этот раз впервые задержалась на 20 минут. Полиции пришлось убрать огромный баский флаг, который мешал запуску ракеты и который с целью обратить на себя внимание вывесили перед самым началом праздника баские сепаратисты. Так что огромной толпе на площади перед мэрией и на соседних улицах пришлось немного подождать. Ну а затем все проходило по традиции. Под звуки оркестров участники праздника откупорили шампанское и опорожнили его во славу святого Фермина. Главные события развернулись на следующий день. Ровно в 8 доставленные накануне в город быки, которые принимают участие в вечерней корриде, были выпущены из загона, устроенного на окраине города. Животные должны самостоятельно пробежать до арены для боя быков 849 метров. Участники забега, несколько сот человек, любители острых ощущений, выбегают на маршрут раньше животных. Пробежка занимает всего 2,5 минуты. Животные очень быстро догоняют участников забега и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказывается недостаточно расторопным. Вечером под звуки пасодобле начинается коррида, которая продолжается несколько часов. В следующие дни, в течение недели, все повторяется, и пробежка с быками, и коррида, и, главное, гуляние с потреблением огромного количества вина во славу святого. И так на протяжении веков без существенных перемен. Ведь праздник святого Фермина отмечается в Памплоне с 12-го столетия. Между тем, у этого праздника есть не только поклонники, но и противники. Это активисты обществ защитников животных под названием PETA и Anima Naturalis, которые приезжают сюда ежегодно уже 13-й год подряд из разных городов Испании и даже из-за рубежа, чтобы выразить свой протест против, как они выражаются, издевательства над быками. На этот раз защитники животных, 50 человек, в знак протеста разделись на улице, обмазали себя красной краской, прикрепили к голове рога и легли в картонные гробы.
Почему традиционные забеги с быками, по-испански называемые «энсьерро», где вроде бы они, в отличие от корриды, не страдают, также вызывают столь резкое неприятие защитников животных? Об этом я побеседовал с сотрудником, расположенной в Испании неправительственной организации «Animas Naturalis» Мигелем Арахолой.
Для быка, как и для любого другого животного, любое столкновение с человеком, непривычная обстановка, шум толпы, крики, взрывы петард, тесное пространство старых городских улиц – это тяжелейший стресс. И неважно, вооружены ли люди, бегающие вокруг быка, как на классической корриде, или же нет. Традиционный забег с быками на празднике Сан-Фермин в Памплоне – это демонстрация якобы человеческой удали и мальчишеского героизма за счет страха. Страданий, я специально подчеркиваю, психологических страданий животных. Защитники корриды, защитники энсьерро, то есть бега с быками, любят ссылаться на вековые культурные традиции, еще если говорить о Памплоне, на то, что во время таких мероприятий якобы не проливается ничья кровь. Но мало ли какие культурные традиции существовали в истории человечества столетия назад. Публичное сожжение еретиков, аутодафе тоже было у нас культурной традицией. Это не культура, это варварство. И крови на всех так называемых фестивалях подобного рода также проливается очень много. Быки получают травмы, глубокие раны и переломы, а люди иногда гибнут, и все это зрелище, полное боли и нездорового возбуждения, почему-то до сих пор называется праздником. Да, мы продолжим бороться с этой костной традицией. Мы каждый год устраиваем так называемые человеческие энсьерро, чтобы показать, что животные чувствуют точно такие же страх, боль, страдания, как и люди. Мы всегда придумываем что-то новое, но наша цель — не поразить чье-то воображение оригинальной театральной постановкой, а сделать так, чтобы прохожие, зрители, политики и чиновники задумались именно над тем, насколько отвратительно выглядит то, на что они сейчас смотрят. И это, по сути, то же самое зрелище, которое начнется скоро и официально, и будет многими восприниматься с радостью. Это искривление человеческого сознания, но его можно выправить. Посмотрите на то, что почти везде все больше и больше людей начинают разделять наши взгляды. В Каталонии запрещают корриду, в Астурии, в стране басков. То же самое касается и бега с быками. Это должно стать неприемлемым для здоровых людей, которые хотят запретить жестокость везде, будь то Наварра или Валенсия или Сан-Себастьян. Quieren prohibir los toros en San Sebastián.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий и сотрудник неправительственной организации, борющейся за права животных «Animus Naturalis» Мигель Рахола. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 10 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.